Передо мною лежал совершенный человек в совершенной красоте, и восторг, который я почувствовал, заставил меня позабыть на миг, что бессмертный дух уже оставил эту оболочку. Как будто и смерти бессмертен. Обновляется, подобно орлу, юность твоя. Эту вечную юность он черпает из ее первоисточника, из природы обновляющей. Припал к ней, как ребенок, к груди матери. Вот для кого мать сыра земля, в самом деле мать. Я сравниваю землю, говорит он по поводу своих барометрических наблюдений над земной атмосферой, с огромным живым существом, которое постоянно вдыхает и выдыхает. С нею дышит и он, дитя ее, одним дыханием. С природой одною он жизнью дышал. Это не сравнение, а действительность. Опять-таки не умственно, не нравственно, а плотски, кровно, физически он связан с природой, с душою мира. Он сегодня совсем бодр, записывает Эккерман после той болезни от мариенбадской несчастной любви. Сегодня самый короткий день в году, и надежда на то, что теперь с каждой неделей дни станут быстро удлиняться, по-видимому, благотворно на него действует. «Сегодня мы празднуем рождение нового солнца», — воскликнул он радостно, когда я вошел. Я знал, что всякий год он чувствует слабость и уныние за несколько недель перед самым коротким днем. Дитя Земли, подобно ей, унывает, умирает, когда солнце уходит, и опять оживает, когда оно приближается. Рождество Христово только в уме его, но рождение солнца в теле, в крови. Вот откуда вечная юность. Земля для него все так же молода, как в первый день творения, и он смотрит на нее, как первый человек в раю. В этом он единственный, по крайней мере, на нашей старой Земле, в нашей старой Европе. Впрочем, был еще другой подобный, но не в созерцании, а в действии. В 1808 году в Эрфурте произошло свидание Гёте с Наполеоном. Меня позвали в кабинет императора, он сидел за круглым столом и завтракал. Направо, несколько поодаль стола, стоял Талейран, налево, ближе к нему, Дарю, с которым он говорил о военных контрибуциях. Император сделал знак, чтобы я подошел. Я стал перед ним в должном расстоянии. Он внимательно посмотрел на меня и сказал: «Господин Гёте, вы человек». Он спросил: «Сколько вам лет?» «60». «Вы прекрасно сохранились. Вы писали трагедии?» «И далее о трагедиях. О Вертере, которым Наполеон зачитывался в юности. Общие места, величавые глупости, которые показывают, что и людям божественно умным не следует совать нос туда, куда их не спрашивают». Но вещее слово сказано: «Се человек». И Гёте говорит о Наполеоне почти то же самое. Наполеон был молодец, ein Kerl. Он находился в состоянии непрерывного просветления. Он сокращение мира. Он существо демоническое, опять в особенном, гётевском, древнем смысле, от Даймон Бог. Демоническое в такой высокой степени, что с ним нельзя сравнить никого. Узнали друг друга, увидели. Рыбак рыбака видит издалека. Встреча их не случайна. Они должны были встретиться, великое созерцание с великим действием. Близнецы неразлучны, дети одной земли матери. Она породила их вместе одним усилием родов, великим землетрясением, великой революцией. Но для нас, маленьких, не слишком ли велики? На таких людях не тело, а бронза, бронзовым или каменным холодом веет от них. Когда такой человек входит в дом, ступени лестниц трещат, половицы скрипят и шатаются под ступней нечеловеческой, как будто вошел каменный гость. О, тяжело пожатие каменной его десницы! Нам страшно с ним, как Фаусту с духом земли. Вынести нельзя того, как этот нестрадающий относится к страданиям, этот бессмертный к смерти. «Сегодня по дороге к Гёте я узнал о смерти великой герцогини-матери», сообщает Эккерман. Первую моей мыслью было, как это подействует на Гёте в его преклонных годах. Он уже более 50 лет был близок к герцогине, пользовался ее особой милостью, смерть ее должна глубоко взволновать его. С такими мыслями я вошел к нему в комнату. Я был немало изумлен, увидав, что он вполне бодр и здоров, сидит за столом с невесткой и внуками и ест суп, как будто ничего не случилось».